Говорит Радио Свобода.
В Москве 6:00 утра. Доброе утро. Сегодня 28 марта, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона наш коллега Павел Давыдов.
«Радио Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. На парламентских выборах на Украине по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. В Якутии при крушении вертолетами 8 погибли 5 человек. Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Во Франции сегодня продолжится акция протеста против реформы закона о трудоустройстве молодежи. Президент Украины Виктор Ющенко проведет сегодня консультации с лидерами партии и блоков, которые прошли в новый украинский парламент. По данным Центра избиркома, после обработки более 2/3 бюллетеней продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. Ее поддерживает около 29% избирателей. На втором месте блок Юлии Тимошенко, набравший чуть менее 23%. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», социалисты и коммунисты. Представитель партии регионов заявил о готовности вести переговоры о создании коалиции с любыми политическими силами. А вот как охарактеризовал выборы на Украине оппозиционный российский политик, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.
То, что несколько партий со сравнимым результатом прошли в парламент, это хороший признак того, что плюрализм на Украине работает. Есть разные мнения по глобальному вопросу, как двигаться Украине. Но больших расхождений нет. Страна будет ориентироваться на демократические ценности и на большую интеграцию с Европой. Это то, что нужно и нам.
Сказал Михаил Касьянов в интервью «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Беларуси продолжаются суды над людьми, задержанными на прошлой неделе при разгоне оппозиционных манифестаций в Минске. 15 суток ареста получили в частности трое россиян, в том числе правозащитник Александр Подрабинек, два гражданина Украины и бывший посол Польши в Беларуси. По данным правозащитников, всего перед судами предстанут около 500 человек. Среди них экс-кандидат в президент от оппозиции Александр Козулин. Среди арестованных также люди, пришедшие выразить свою поддержку участникам манифестации, говорит мать одного из них.
У каждого должно быть свое мнение. И у детей у наших свое мнение. Еще было понятно, его бы осудили, если бы он был сторонником, там митинговал, шествовал, призывал к насилию или какие-то что-то. А их приравнивают к террористам от того, что просто взял термос и решил посочувствовать.
Сказала мать одного из арестованных. В Якутии в результате крушения вертолетами 8, по уточненным данным, погибли 5 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минтранс России. Погибшие 3 члена экипажа и 2 пассажира, всего на борту было 11 человек. Вертолет компании «Полярные авиалинии» упал в районе села Русское Устье. Причины катастрофы выясняются. Арбитражный суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». С иском в суд 10 марта обратились иностранные банки-кредиторы. Ожидается, что на сегодняшнем заседании суд назначит временного управляющего «ЮКОСа». Кредит был предоставлен «ЮКОСу» группой западных банков в 2003 году. Однако после продажи в декабре 2004 года основной нефтедобывающей дочерней компании «Югандскнефтегаза» «ЮКОС» прекратил экспорт нефти и не смог больше пополнять счета для погашения задолженности по кредиту.
Радио «Свобода». Новости.
7 человек погибли, 20 были ранены в понедельник при ракетном обстреле южной части Багдада. Ранее на севере Ирака у города Мосул при взрыве на военной базе погибли по меньшей мере 40 человек. Еще не менее 30 получили ранения. Во Франции сегодня день действий против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. По всей стране запланировано более 200 акций протеста, организованных профсоюзами и студентами. Ожидаются серьезные перебои в работе транспорта, в том числе железных дорог и аэропортов, не выйдут газеты. Молодежь требует от правительства отказаться от контракта первого найма, который облегчает не только прием на работу, но и увольнение молодых. В противном случае они угрожают всеобщей забастовкой 4 апреля. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен вновь призвал к диалогу. Предыдущие попытки договориться закончились безрезультатно. Перед началом войны в Ираке президент США заявил премьер-министру Великобритании, что Америка готова начать войну без одобрения ООН и даже если инспекторы ООН не найдут в Ираке оружие массового уничтожения. Об этом сообщается в секретном документе, который получила газета «Нью-Йорк Таймс». С подробностями Владимир Морозов.
В документе говорится о двухчасовой встрече Джорджа Буша и Тони Блэра в Белом доме 31 января 2003 года. Через 5 дней после их встречи тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл должен был представить ООН свидетельство того, что скрываемое Ираком оружие массового уничтожения представляет угрозу для международной безопасности. Информация о встрече президента и премьер-министра содержится в меморандуме Дэвида Мэннинга, старшего советника Блэра по вопросам международной политики. В январе этого года некоторые сведения из документа с грифом «Совершенно секретно» сделал достоянием гласности британский адвокат Филиппе Сандс в книге «Беззаконный мир». Газета «Нью-Йорк Таймс» получила все 5 страниц меморандума. Из него явствует, что Буш и Блэр рассчитывали на быструю победу и считали маловероятным, что между различными религиозными и этническими группами Ирака может возникнуть междоусобная война. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Новый премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хане призвал к возобновлению диалога с международными посредниками в урегулировании ближневосточного конфликта. Выступая перед депутатами палестинского парламента, Хане сказал:
«Наше правительство будет готово к диалогу с квартетом, чтобы найти способы прекратить страдания и установить мир в регионе. Наш народ, как никакой другой, нуждается в мире, безопасности и стабильности. Наше правительство не пожалеет усилий для установления мира в регионе».
Хане подчеркнул вместе с тем, что поддерживает, как он выразился, право палестинского народа на борьбу с оккупацией. В Израиле сегодня внеочередные парламентские выборы. 4,5 миллионам гражданам страны, имеющим право голоса, предстоит избрать 120 депутатов. Чтобы получить место в парламенте, партиям необходимо преодолеть 2-процентный барьер. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Якутии в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 5 человек. Виктор Ющенко проведет консультации с лидерами партии и блоков, которые победили на парламентских выборах на Украине. В Белоруссии продолжаются суды над участниками акции оппозиции в Минске.
Спасибо. Выпуск новостей представил Павел Давыдов.
Что касается погоды, большая часть европейской территории России останется под влиянием антициклона. Но дни его сочтены, с запада наступает атлантический циклон, который уже сегодня накроет северо-запад территории, где пройдут осадки в виде мокрого снега, и днем там будет около 0 градусов. В Москве сегодня днем +4, +6, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге мокрый снег, температура днем 0, +2 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Предварительные итоги выборов на Украине. Россиянам обещают доступное жилье. Школьная тетрадь Джона Леннона выставлена на аукцион.
Неделя моды в Париже. Такова тема утренней программы «Время свободы». С этого сезона неделя моды в Москве. Простите, в Москве, конечно, получает официальный международный статус наряду с престижными показами в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. О современных модных тенденциях расскажут наши корреспонденты в Москве и Лондоне. А мы предлагаем слушателям ответить на вопрос нашего утреннего эфира. Что вам хочется носить этой весной?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143. В Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
6 часов 8 минут в Москве, простите, вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», и мы переходим к главным темам утреннего эфира. На Украине продолжается подсчет голосов после парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Портников.
Сегодня на Украине будут окончательно оглашены итоги парламентских выборов. По крайней мере, об этом говорилось в предварительных сообщениях Центральной избирательной комиссии страны. И, возможно, начнутся реальные уже переговоры о создании коалиции. Конечно же, определенные консультации шли и в понедельник. Распространилась даже информация о том, что будет подписано соглашение о создании так называемой «оранжевой коалиции», то есть блока Юлии Тимошенко, Народного союза «Наша Украина», партия, ориентирующаяся на президента Виктора Ющенко, и социалистическая партия Александра Мороза. Однако затем оказалось, что с коалицией придется повременить. Президент Украины Виктор Ющенко отметил, только после того, как будут объявлены окончательные итоги выборов, можно будет говорить о какой-либо коалиции. Вот именно этих окончательных итогов все сейчас и ждут. Впрочем, те итоги, которые стали известны на вечер понедельника, продемонстрировали, что будущий расклад сил в украинском парламенте не так серьезно отличается от итогов, которые стали известны наблюдателям избирателям сразу по закрытии избирательных участков на Украине, то есть по результатам экзит-пулов. И что основные политические силы, которые входят в украинский парламент по итогам этих первых партийных выборов в истории страны, известны. Это Народный союз «Наша Украина», это блок Юлии Тимошенко, Социалистическая партия Украины от оранжевой коалиции, и это партия регионов Украины, которая имеет большее количество мест, чем любая другая политическая формация в этом парламенте, но не может в одиночку сформировать правительство. А партия так называемой оранжевой коалиции на сотрудничество с партией регионов пока что не согласна. Насколько удачными будут коалиционные переговоры между блоком Юлии Тимошенко, Народным союзом «Наша Украина» и Социалистической партией Украины, можно будет, возможно, понять по определенным результатом уже сегодня. Если соглашение не появится во вторник, значит, переговоры эти непростые. И значит, разделение сфер влияния в новой власти столкнется с новыми и новыми сложностями. Можно сказать, что политическая жизнь на Украине после выборов только начинается, и эта политическая жизнь не будет простой. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Сегодня правительство Петербурга рассмотрит план реализации в городе национального проекта «Доступное жилье гражданам России». Ранее этот проект уже обсуждался с руководителями других регионов, многие из которых пока не знают, как этот проект осуществлять. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Национальный проект «Доступное жилье» рассчитан на 6 лет. Он предполагает, что к 2010 году ставка по ипотечным кредитам должна снизиться с 15 до 8%, а уже в ближайшие 2 года объемы ипотечного кредитования увеличатся. Благодаря целевой поддержке молодых семей и специалистов на селе жилье должно стать доступнее, объемы строительства должны увеличиться на треть, так что новые квартиры наконец получат и льготники. До сих пор никто из глав регионов не сказал, как именно будет реализован этот проект, хотя и сейчас есть регионы, где реализовываются собственные вполне успешные программы. Например, Татарстан уже решил с опережением задачи национального проекта. Но большинство регионов, скорее всего, столкнется с огромными трудностями. Пока ипотека остается недоступной для большинства семей, если, конечно, молодых людей не поддерживают особыми программами, как это может получиться с группой выпускников Петербургского детского дома номер 53, говорит его директор Виктор Пестов.
Группа «Уралсиб» берет на себя заботу о их подготовке к поступлению в вузы, в лицеи, естественно, связанные со своей спецификой. Они берут на себя такое обязательство не просто помочь поступить в высшее учебное заведение, затем предоставление работы в своих структурах и вплоть до льготной беспроцентной ипотеки на приобретение жилья. То есть вот это очень серьезная программа, она даст возможность этим ребятам моим чего-то в жизни добиться. Одни без этого, они, конечно, ничего не добьются.
Но если специальной поддержки нет, при существующем разрыве между уровнем цен на жилье и размером зарплат, молодежи трудно рассчитывать на ипотеку, особенно на селе, где официальный заработок часто равняется 1-2 тысячам рублей. А остальное работник получает в колхозе натурой, поэтому никакой банк не даст ему кредита. Да и первый взнос для подавляющего большинства нуждающихся в жилье оказывается непосильным. Так что для сельской местности национальный проект явно нуждается в корректировке. Впрочем, и в больших городах ситуация часто не намного лучше, тем более, что строители сразу же отреагировали на начало реализации проекта новым ростом цен на жилье. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 6 часов 13 минут. Я напомню, что сегодня мы предлагаем слушателям «Радио Свобода» ответить на вопрос, что вам хочется носить этой весной. Этот вопрос связан с тем, что неделя моды в Москве получила международный статус и официальное международное признание. Присылайте нам свои ответы на пейджер «Радио Свобода». Сейчас моя коллега напомнит вам телефоны пейджинговых компаний.
В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358. 8-8-7-2-0. Абонент «Радио Свобода», пишите нам.
У нас есть уже один ответ, только что пришедший на наш пейджер. Игорь из Одинцова пишет: «При такой власти хочется носить только телогрейку». Весьма радикальное заявление. Полина, а вам хочется носить телогрейку нынешней весной?
Телогрейку однозначно не хочется, но я должна сказать, что для меня мода – это не самое важное. Я все-таки как-то ориентируюсь на то, что мне идет, что не идет. И вообще вот у меня довольно хаотичный такой гардероб. Сегодня мне нравится одно, завтра мне нравится другое. Сегодня хочется одеваться строго, завтра как-нибудь...
Вольно.
Вольно, да. Вот, так что вот, вот такие вот соображения у меня по этому поводу.
Эх, я, честно говоря, тоже за модой особо не слежу. Одежду предпочитаю функциональную, но подтвержу мнение Полины о самой себе. Действительно, она одевается весьма разнообразно и, может быть, даже более оригинально в иной день. Весна наступает, хотя в Москве еще пока довольно прохладно. Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, что вам хочется носить этой весной. От себя добавлю, когда весна наконец-то наступит.
Ну а сейчас время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 5 человек. Виктор Ющенко проведет консультации с лидерами партий и блоков, которые победили на парламентских выборах на Украине. В Белоруссии продолжаются суды над участниками акций оппозиции в Минске. Арбитражный суд Москвы приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». В Кракове в возрасте 84 лет скончался всемирно известный писатель-фантаст Станислав Лем. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
6:16 в Москве. Время поговорить о спорте. Алексей, вам слово.
Вначале немного официальной информации. Исполком Олимпийского комитета России на заседании, посвященном подведению итогов выступления сборной страны на зимней Олимпиаде в Турине, принял решение создать новую комиссию «Спорт для всех». Главная задача комиссии – популяризация спортивного и олимпийского движения во всех слоях российского общества, сказал президент ОКР Леонид Тягачев. Далее, собственно, о спортивных результатах. В заключительном матче второго тура футбольного чемпионата России «Крылья Советов» в Самаре принимали «Рубин» из Казани. Так называемое «Волжское дерби» завершилось в ничью 0-0, после чего обе команды набрали по 4 очка. Столько же в активе «Зенита», а лидируют ЦСКА и «Томи», одержавшие по 2 победы и набравшие по 6 очков. Еще о футболе. В понедельник состоялась последняя игра 31-го тура чемпионата Англии. В Лондоне «Тоттенхэм» победил «Вест Бромвич» со счетом 2-1. Набрав 55 очков, Тоттенхэм идет на 4-м месте. Лидирует по-прежнему Челси, у которого 78 очков, у Манчестер Юнайтед 66, у Ливерпуля на 2 очка меньше. Далее о теннисе. В Майами проходит очень крупный турнир серии «Мастерс». Вчера в третьем круге Николай Давыденко, россиянин, посеянный под 5-м номером, победил теннисиста с Кипра Маркоса Багдатиса. У женщин Надежды Петрова, 5-я ракетка турнира, россиянка победила американку Джейми Джексон. Сегодня уже сыграны несколько матчей, в некоторых из них встречались россияне или россиянки, встречались друг с другом. Так, в частности, Анастасия Мыскина играла с Анной Чеквитадзе, Мыскина победила и вышла в 1/4 финала. Такого же успеха добилась и Мария Шарапова, 4-я ракетка турнира. Она выиграла у своей соотечественницы Марии Кириленко. Еще одна россиянка Светлана Кузнецова без борьбы вышла в 1/4 финала после того, как ее соперница Пати Шнидер из Швейцарии, посеянная под 7-м номером, не смогла выйти на корт из-за травмы. Еще одна россиянка Елена Дементьева сегодня проиграла. Она уступила француженке Татьяне Головин. Кроме того, в женском одиночном разряде 1-я ракетка турнира француженка Амели Морисмо выиграла у Анны Ивановича из Сербии и Черногории. В следующий круг, то есть в четвертьфинал, вышли Жичен из Китая и японка Аи Сугияма. Еще одна российская пара играла сегодня в мужском одиночном разряде. Дмитрий Турсунов обыграл в 3-м круге своего соотечественника Игоря Андреева. Андреев, к тому же, проиграл и в парном разряде, где он выступал вместе с Николаем Давиденко. Российский дуэт уступил австралийцу Полу Хенли и зимбабвийцу Кевину Улье. Федерер. Роджер Федерер, 1-я ракетка турнира, знаменитый швейцарский теннисист, выиграл у Томми Хааса из Германии. Небольшая сенсация квалифай, то есть посеянный в квалификации Симон Грейль из Германии, нанес поражение британцу Тиму Хенмену. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
Вчера в Международный день театра Олег Табаков по традиции вручил премии фонда своего имени, рассказывает Марина Тимашева. День прессы отмечают балом, день милиции – большим концертом, день театра не отмечают никак. Только руководитель Московского художественного театра и театр-студии Олег Табаков уже 11-й год награждает премией в $1000 режиссеров и актеров. Правда, в прошлом году церемонию пришлось пропустить.
Нехороший человек по фамилии Хайкин, стоявший во главе Внешагробанка, уворовал наши деньги, и мы были лишены возможности наградить наших товарищей в прошлом году.
Каждую церемонию Олег Табаков начинает небольшим приветственным словом, на сей раз цитатой из Константина Сергеевича Станиславского.
Нет в жизни большего счастья, чем возможность сделать то, что ты хочешь, работать в избранной, страстно любимой профессии.
Таким образом, отчитавшись о своем самочувствии, Олег Табаков приступил к собственному награждению. Достойных премий он выбирает по своему усмотрению, с этим усмотрением не хочется спорить. Основные награды достались режиссеру Мендогасу Карбаускису и всем актерам, занятым в спектакле «Табакерки. Рассказ о семи повешенных». Карбаускис поставил спектакль по прозе Леонида Андреева, занял в нем много молодых артистов, и пока именно этот спектакль остается самым сильным впечатлением сезона. Из своих, включая художественный театр, премировали еще Михаила Хомякова, Дарью Мороз, Владимира Панчика, Сергея Сосновского, Константина Хабенского, Янину Колесниченко, Юрия Чурсина и художника Александра Шишкина. Чужаков Сергея Фролова из «Ленкома» и Сергея Лазарева из театра имени Пушкина наградили за роли в спектаклях «Затмение» и «Одолжите тенора». Свои $1000 Мендогас Карбаускис поделился с помощником режиссера. Я спросила Олега Табакова, если бы в этот день подарки театрам дарило бы государство, каких бы он пожелал?
Это все глупости. С того момента, когда мы поймем, что ожидать подарки от государства, нехорошо. Надо подарки ждать либо от близких своих, либо от тех, с кем ты работаешь и кому веришь. Вот это человеческий подход к делу. А все остальное, это называется соцбыт, социальные гарантии. И все прочее. Я принципиально смотрю в другую сторону. С другой стороны. Вот именно в этот день каждый работник МХАТа и каждый сотрудник подвала получают продуктовый набор. Но это опять-таки они получают от того места, где они работают.
Что входит, простите, Олег?
Нормально. Водка, банка чая хорошего, конфеты, икра. Красные, на черную не тянем. Рыба. Нормально, как раньше. Кофе.
Последний вопрос. Кто дает на эти наборы деньги?
Ну, когда совсем нет денег, я даю. Когда чаще всего это дают мои друзья.
Жаль, что не у всех театров такие руководители. И вовсе не у всех руководителей есть столь склонные к благотворительности друзья. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
6:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Министерство обороны США опубликовало доклад, в котором говорится, что согласно захваченным иракскими документам, российские представители в Багдаде передавали правительству Саддама Хусейна разведывательную информацию о планах США по вводу американских войск в Ирак. Официальные лица и аналитики в Вашингтоне не торопятся с выводами, рассказывает наш корреспондент Алан Давыдов.
В докладе, который выпустил Пентагон, говорится о том, что Россия якобы передавала разведданные о передвижениях и планах американских войск Саддаму Хусейну в первые дни военной акции международных сил против саддамовского режима. 200-страничный доклад Министерства обороны США был составлен для анализа действий иракского руководства в начальный период войны в марте-апреле 2003 года. Среди множества документов, на которых базируется доклад, фигурирует докладная записка иракского МИДа Саддаму Хусейну, в которой содержатся разведданные о предполагаемой дате наступления американских войск на Багдад. Эти данные, в конце концов, оказались неверными. США начали наступать на Багдад почти на 2 недели раньше. Согласно докладу, багдадское руководство было также неверно проинформировано о том, что основной удар американцев по иракской столице будет направлен со стороны Кувейта. Комментируя доклад в Пентагоне, бригадный генерал Энтони Кьюкало заявил, что в деле об информировании Саддама относительно планов американцев присутствует российский след. Существует документ, который указывает на то, что российский посол в Ираке передавал разведывательную информацию иракскому высшему командованию. В докладной записке иракского МИДа Саддаму Хусейну говорится, что эти разведданные российский посол в Багдаде получил, в свою очередь, от секретного источника в штабе Центрального военного командования в США в Катаре. Представленные Пентагоном сведения о предполагаемом участии российских представителей в информировании багдадского режима о планах антисаддамовской коалиции, судя по всему, стали неожиданностью для американской администрации. Государственный секретарь США Кондолиза Райс в воскресном интервью телесети NBC дала понять, что осторожно относится к этой новости.
Мы прежде всего пытаемся убедиться, что полностью понимаем содержание этих документов. Эти документы обнаружены как иракские источники. И, разумеется, мы очень серьезно отнесемся к любому суждению о том, что они указывают на действия, способные нанести ущерб американским войскам. Поэтому мы обязательно поднимем данный вопрос перед российским правительством. Хочу надеяться, что российское правительство отнесется к нему серьезно. Сказала Кондолиза Райс. В какой же степени можно сейчас верить истории с участием российских дипломатов в информировании Саддама о планах американского командования? Об этом я спросила аналитика Вашингтонского фонда наследия Дэну Дилана. Эта история на сегодняшний день не может претендовать на полную достоверность. Она основана только на одном источнике информации. Она не подтверждена из других источников, и пока в ней много неясного. Говорить о каких-то обвинениях против русских можно лишь располагая всей информацией. Обращает внимание, что согласно докладу Пентагона, информация, данная российским послом людям Саддама о сроках и направлении входа американских войск в Ирак, была неверной. Можно ли предположить, что это было сделано умышленно? В этом-то и проблема, потому что в результате вмешательства русских мы сейчас, похоже, имеем одно из двух. Или они преднамеренно передавали неправильную информацию иракцам, которая ввела их в заблуждение, пускай даже это делалось в целях свержения Саддама и демократизации Ирака, либо передача неправильной информации стало результатом их некомпетентности. Но в любом случае, если они так поступали, это не делает им чести. Какими же мотивами Россия могла при этом руководствоваться? Россия имеет долгую историю выгодной продажи своих вооружений Ираку. У Ирака есть нефть, а значит и деньги, чтобы платить за российское оружие. России нравятся такие сделки, и она, вероятно, хотела бы сохранить Ирак в числе своих клиентов. Но это относительно небольшой эпизод на фоне того, что на протяжении советского периода Россия часто подыгрывала диктаторам в тех или иных странах, бросающих вызов Соединенным Штатам. Оба этих мотива, судя по всему, по-прежнему срабатывают в отношении России с Ираком. А разве это единственный случай, когда страна, формально храня нейтралитет, тайно помогает одной из воюющих сторон? Такие истории случались великое множество раз. Соединенные Штаты поддерживали Британию во Второй мировой войне, еще до того, как сами в нее вступили. Соединенные Штаты также противостояли японской экспансии в отношении Китая, до того, как объявили войну Японию. Советский Союз заключил секретную сделку с Гитлером, позволившую последнему вторгнуться в Польшу. Этот список имеет долгое продолжение. И исторический опыт указывает на то, что России не надо забывать свои долговременные стратегические интересы, в соответствии с которыми ее отношения с США важнее приходящих игр с диктаторами в тех или иных странах. Но если все же будут представлены исчерпывающие доказательства того, что российские дипломаты снабжали Саддама сведениями о действиях американских войск, что тогда? Думаю, что если это окажется правдой, то мы получим подтверждение того, что Россия продолжала всеми способами преследовать свои тактические интересы, желая получить краткосрочную выгоду от дружбы с Ираком. Не исключено, что тогда большего внимания будут заслуживать сообщения о том, что Россия, возможно, помогала Саддаму укрывать оружие массового уничтожения. Если Россия не внесет ясность, помогая нашему расследованию, это может привести нас к убеждению, что Россия говорит неправду о других вещах, включая судьбу тайных арсеналов Саддама, и это может стать плохой новостью как для России, так и для Соединенных Штатов. Так аналитик Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилан прокомментировал доклад Пентагона, согласно которому российские представители снабжали режим Саддама Хусейна разведданными о сроках и направлении удара антисаддамовской коалиции по Багдаду. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 6:28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса мы предложим вашему вниманию следующие темы.
Решение проблемы нелегалов. Испанский опыт. Школьная тетрадь Джона Леннона выставлена на аукцион.
Кроме того, напомню главную тему сегодняшнего эфира. Неделя моды в Москве. Это тема нашей утренней программы. С этого сезона неделя моды в Москве получает официальный международный статус наравне с престижными показами в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке. На этой неделе в Гостином дворе будут представлены 50 коллекций сезона «Осень-весна». О современных модных тенденциях расскажут наши корреспонденты в Москве и Лондоне. А также мы ждем сообщений на наш пейджер.
Что вам хочется носить этой весной? Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода».
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» «Человек имеет право». Права призывников – это главная тема программы. Придут в гости руководитель антимилитаристской ассоциации России Сергей Сорокин и адвокат Михаил Федоров. Ведет программу Данила Гальперович. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Партия регионов Виктора Януковича по-прежнему лидирует на парламентских выборах на Украине. По данным Центра избиркома, после обработки более половины бюллетеней ее поддерживают около 28% избирателей. На втором месте блок Юлии Тимошенко. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», «Социалисты» и «Коммунисты». В Якутии в результате крушения вертолета Ми-8, по уточненным данным, погибли 5 человек. Арбитражный суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». С иском в суд обратились иностранные банки-кредиторы. Областной суд Новосибирска сегодня завершит оглашение приговора группе скинхедов, обвиняемых в разжигании национальной розни, создании преступной группировки и разбоях. На скамье подсудимых 8 молодых людей. Они были задержаны в 2002 году после того, как жестоко избили и нанесли 18 ножевых ранений уроженцу Таджикистана. Россия остается единственным государством Совета Европы, которое не ратифицировало протокол об отмене смертной казни в рамках Европейской конвенции по правам человека. По всей Франции сегодня пройдут многотысячные акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В стране не выйдут газеты, ожидаются серьезные перебои в работе транспорта, в том числе железных дорог и аэропортов. 7 человек погибли в понедельник при ракетном обстреле южной части Багдада. В тот же день на севере Ирака у города Мосул при взрыве на военной базе погибли по меньшей мере 40 человек. Закария Мусауи, единственный подсудимый по делу о терактах в сентябре 2001 года в США, признался на суде в том, что должен был стать одним из пилотов-смертников. Мусауи заявил, что сам Усама бин Ладен приказал ему направить самолет на Белый дом 11 сентября. В Израиле внеочередные парламентские выборы. Основным кандидатом на победу считают партию Кадима, созданную Ариэлем Шароном, которую ныне возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт.
Как сообщают синоптики, большая часть европейской территории России останется под влиянием антициклона. Но дни его сочтены, с запада наступает атлантический циклон, который уже сегодня накроет северо-запад территории, где пройдут осадки в виде мокрого снега. Днем здесь около 0 градусов. В Москве сегодня днем плюс 4, плюс 6, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге мокрый снег, температура ночью минус 6, минус 8, днем 0, плюс 2 градуса.
В Москве 6 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Лондон наряду с Парижем и Миланом признанный центр европейской высокой моды. Английские модельеры оказывают заметное влияние на современную моду. О новейших тенденциях в британской моде и ее приоритетах рассказывает из Лондона наш корреспондент Наталья Голицына.
Никогда еще со времен 60-х годов английские модельеры не оказывали такого влияния на события в мире моды. Современные британские дизайнеры молоды и ориентируются на молодежные вкусы. В отличие от Парижа и Милана, стремящихся поддерживать традиционную для высокой моды элегантность, брит-кутюр тяготеет к молодежной контркультурной эстетике, достигая максимального разрыва с традицией. Короче говоря, брит-кутюр – это прорыв поп-культуры и уличной эстетики в элитарную сферу. Сферу высокой моды. Высокая мода в наше время убыточна. Создание коллекции высокой моды почти никогда не окупается. Именно коммерческие, а не художественные соображения заставили нынешних владельцев французских и итальянских домов моды пригласить английских варягов в надежде поправить дела и расширить социальную базу своей клиентуры. И надо сказать, что англичане, возглавив иностранные дома моды, возложенную на них надежду оправдали. Вещи, которые демонстрировались на последних лондонских неделях моды, поражают смесью театрализованной эксцентричности и богемно-уличной эстетики. Современная английская мода отражает не столько культурные традиции Британии, сколько новый социальный и культурный облик ее столицы, ставшей за 90-е годы космополитическим мегаполисом. Поиски вдохновения в экзотическом фольклоре неевропейских культур заметны у многих британских модельеров. Если еще год-два назад подчеркнутая и откровенная сексуальность была неотъемлемой частью брит-кутюр, то в этом году в британской моде наметился возврат к чувственной элегантности французской классики 60-х. Бурные аплодисменты сорвал на последней лондонской неделе моды в феврале этого года известный британский модельер Пол Костелло, показавший весенне-летнюю коллекцию, которую смело можно назвать ностальгией по 60-м, с их элегантной простотой и изысканным вкусом. Вот как Пол Костелло прогнозирует модную тенденцию этого года.
Думаю, что в ближайшие 12 месяцев мода будет носить романтический характер. На создание моей коллекции меня вдохновил запомнившийся образ девушки, одетой в очень романтические одежды, которую я встретил в Праге много лет назад. На современную моду сейчас оказывают влияние культуры Румынии, Польши, России, Чехии, Словакии. В них сейчас черпаются новые идеи в моде. Заметное влияние сейчас оказывает и стилистика прошлых эпох, скажем, при внесении в повседневную одежду викторианских и ренессансных элементов.
Говорил известный британский модельер Пол Костелло. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Что вам хочется носить этой весной? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Колчина обратилась к жителям и гостям Москвы.
Я думаю, этой весной я буду носить какую-нибудь, соответственно, весеннюю одежду. Хочется, чтобы это были светлые тона, теплые, какие-нибудь салатовые, голубые, что-нибудь легкое. Я слышал, что в этом сезоне модные кожаные куртки. Я думаю, что пойду в какой-нибудь магазин, смотрю, что они предложат. Это будет самый оптимальный вариант, потому что сейчас течение моды развивается очень быстро.
Ну, еще не знаю пока что. Ну, скорее в холодных тонах, думаю. Юбки можно какие-нибудь такие широкие. Ну, что-то такое.
Вот иду и думаю, фигура изменилась. И что одеть, не знаю.
Одежду. Ну, весеннюю. Полегче. Курточку, джинсы. Я уже в ней.
Подберу что-нибудь поярче. Яркий костюм. Допустим, сочетание оранжевого с кремовым оттенком, например. Обувь подберу и сумочку.
Не знаю. Посмотрим, что будет. В магазинах везде посмотрим, что понравится.
Этой весной я хочу носить что-нибудь летнее. Значит, это что-нибудь яркое, нарядное. И, в общем, то, что давно лежало в шкафу и ждало целую зиму. Босоножки, малиновые шляпки, большие очки.
Одежду весеннюю, конечно, обязательно. И брюки, и юбки, и то, и другое.
Ой, не знаю.
Жизнерадостно. Не знаю, еще не определилась. Я люблю весной светлую одежду носить. Светлую и яркую. Юбки, платья.
Строгое. Ну, соответственно, с работы.
Спортивно. Ну, мне нравится спортивный стиль. Цвет, ну, вероятно, все болотный, зеленый, голубые.
Что есть, то и буду носить. Я к брюкам привыкла. Джинсы в основном.
Та, которая мне подходит, та, которая мне нравится.
Ой, я к моде не имею никакого отношения. Буду носить то, что есть. Нет, ну, тут главное, что человек уйдет, мне кажется. И я так люблю более темные, скромные какие-то. Поэтому я, наверное, останусь верен там каким-то своим пристрастиям.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, что вам хочется носить этой весной. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6 часов 38 минут. Далее на волнах Радио Свобода панорама культурных событий.
Школьная тетрадь Джона Леннона выставлена на аукцион и может быть продана за 100 тысяч фунтов. В тетради 10 страниц, на которых 12-летний ливерпульский школьник оставил несколько стихотворений и рисунков, в частности, изображение моржа из баллады Льюиса Кэрролла «Морж и плотник», которая, по мнению экспертов, вдохновила песню «Битлз «Я морж». Тетрадь – старейший предмет из коллекции Леннона, которая будет выставлена на продажу 19 апреля. Среди других лотов – серебряный браслет музыканта и письмо Леннона Джорджа Харрисона и Ринго Стара, которые требуют от Пола Маккартни, чтобы менеджером «Битлз» стал Ален Клайн, а не Ли Эстерман, отец Линды Маккартни. Эксперты считают, что спор из-за менеджера положил начало конфликту в группе, который в конечном счете привел к ее распаду. Триллер «Не пойман, не вор» режиссера Спайка Ли стал лидером североамериканского проката за минувший уикенд. Выручка от продажи билетов на этот фильм составила 29 миллионов долларов. Лента о противоборстве полицейских и преступников в ходе ограбления банка в Манхэттене оказалась на втором месте в международном прокате, собрав более 9 миллионов долларов в 18 странах мира, где она вышла на экраны. Главные роли в картине сыграли звезды Клайв Оуэн, Джоди Фостер и Дензел Вашингтон. На втором месте лидер прошлого уикенда «Антиутопия В означает вендетта». Фильм собрал более 12 миллионов долларов. Федеральная полиция Германии признала, что камера служб безопасности, установленная на крыше Пергамского музея в Берлине, была нацелена на частную квартиру канцлера Ангелы Меркель. Как установили журналисты, камера, установленная в музее, где собраны шедевры древнего искусства, в течение 8 лет снимала гостиную Меркель. В отличие от Герхарда Шрёдера, избранная канцлером 4 месяца назад, Меркель и ее супруг отказались переезжать в официальные апартаменты и остались в своей квартире, расположенной напротив Пергамского музея. Дирекция музея заявила, что сейчас камера перенастроена и больше не записывает происходящее в квартире. На 77-м году жизни в Калифорнии скончался музыкант Бак Оуэнс. Его карьера в кантри-музыке была феноменальной. В 60-е и 70-е годы он выпустил более 20 пластинок, занимавших первое место в хит-парадах. После нескольких лет перерыва в 88-м году он выпустил диск «Улицы Бейкерсфилда», который вновь возглавил чарты. Почти 30 лет Бак Оуэнс вел телевизионное музыкальное юмористическое шоу «Хи-Хо». В 96-м году его имя было внесено в зал славы музыки кантри.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Москве 6:41. Продолжит программу обзор региональной печати. С главными темами газет Хабаровска вас познакомит корреспондент Радио Свобода Марина Ильющенко.
Краснокаменский священник перейдет на мирскую работу за то, что рассказал прихожанам правду про Михаила Ходорковского. Под таким заголовком опубликован материал в газете «Коммерсант Восток России», выходящий на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Речь в нем идет о четинском священнике, отце Сергии, который открыто назвал Михаила Ходорковского политзаключенным. В советское время отец Сергий, в миру Сергей Таратухин, был осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду. В лагерях для политзаключенных он провел 4 года. Затем, в течение 15 лет, вплоть до распада СССР, ему было запрещено служить в церкви. Последние 6 лет отец Сергий прослужил настоятелем прихода Спаса Нерукотворного Четинской и Забайкальской епархии Русской Православной Церкви в Краснокаменске. В этот период он постоянно посещал верующих, заключенных в колонии, где отбывает срок бывший глава ЮКОСа. После того, как священник поддержал Михаила Ходорковского, он получил указ епископа Четинского и Забайкальского Евстафия, по которому ему запрещено совершать таинство и богослужение. Сам опальный священнослужитель в интервью пресс-центру Михаила Ходорковского назвал это решение запретом на профессиональную деятельность по политическим мотивам. Согласно указу епископа, теперь отец Сергий не имеет права носить священнический крест и облачение, правда, сан священника остался за ним. В беседе с корреспондентом газеты священник подтвердил, что он разговаривал с прихожанами о судьбе этого особого заключенного. Отец Сергий сообщил, что намерен приехать в Читу, где будет подыскивать себе какую-нибудь мирскую работу. В Хабаровском крае алкогольную продукцию, поступающую из других регионов, будут помечать специальным штрих-кодом. Об этом сообщила газета «Тихоокеанская звезда». Как известно, депутатами Госдумы было принято решение с 2006 года использовать только федеральные акцизные марки. Однако ничто не мешает субъектам федерации вести добровольный порядок проверки качества и легальности завозимой на их территорию алкогольной продукции. Этим правом и решило воспользоваться Краевое министерство пищевой промышленности и торговли. Добровольная проверка качества и безопасности будет проводиться в форме экспертизы документов, идентификации продукции, выборочного лабораторного контроля. Но если оптовики не пожелают проводить освидетельствование своего товара на территории края, то заставить их никто не сможет. Подобный опыт может быть распространен и на другую пищевую продукцию, поступающую в край. Тем более, что территориальное управление Роспотребнадзора в 2005 году выявило немало нарушений, связанных с качеством пищевой продукции. Прокуратура Центрального района Хабаровска завершила расследование по факту хищения премии сотрудников временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северокавказском регионе. Об этом сообщает газета «Приамурские ведомости». В присвоении 97 тысяч рублей обвиняется бывший замначальника милиции общественной безопасности Московского района Калининграда Алексей Кривченков. Он был командирован в Чечню для работы финансовой части оперативной группировки. Сюда же были направлены бойцы ОМОНа Хабаровского краевого УВД. По окончании командировки их попросили расписаться в ведомостях о том, что не получили премиальный, но при этом денег бойцам не выдали, сославшись на то, что их попросту нет. Факты хищения средств выявил Департамент собственной безопасности МВД России. К расследованию эпизода с хабаровскими милиционерами приступила прокуратура Центрального района. В ходе следствия подполковник милиции Алексей Кривченков признал, что присвоил деньги.
Рассказывала Марина Ильющенко. А сейчас в Москве без четверти 7 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Кракове в возрасте 84 лет скончался всемирно известный писатель-фантаст Станислав Лем. Комиссия ООН по правам человека прекратила свою работу. Закария Муссауи, единственный подсудимый по делу о терактах в сентябре 2001 года в США, признал, что ему было известно о точной дате нападений. Во Франции сегодня день действий против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. По всей стране запланированы более 200 акций протеста. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В 6 часов 46 минут продолжит программу «Экономический обзор».
Инфляция в России за 20 дней марта составила 0,4%, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. До конца месяца, по его словам, темпы роста потребительских цен в стране составят 0,6%, что в два раза меньше, чем планировалось ранее. Объем внешней торговли России в январе и феврале увеличился примерно на 32,5% по сравнению с таким же периодом 2005 года до 62,3 миллиарда долларов. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли страны. Экспорт из России за два месяца года составил 43,2 миллиарда долларов, а импорт – 19,1 миллиарда. Это, соответственно, на 37,24% больше, чем в начале прошлого года. Федеральная налоговая служба России подготовила пакет поправок законодательства, направленных на борьбу с так называемыми фирмами-однодневками, сообщил агентству «Интерфакс» представитель службы Сергей Дуканов. В частности, по его словам, предлагается увеличить минимальный размер уставного капитала компаний до европейских стандартов. Для обществ с ограниченной ответственностью до 25 тысяч евро, а для открытых акционерных обществ до 100 тысяч евро в рублевом эквиваленте. Аэропорт Домодедово, крупнейший в московском регионе, успешно прошел аудит администрации транспортной безопасности США, которая была образована после событий 11 сентября 2001 года. Ее основной задачей является обеспечение защищенности транспортной системы от актов незаконного вмешательства, а также свободы передвижения людей и имущества. Как сообщили представители группы Eastline, управляющей аэропортом компании, аудит был проведен для повышения стандартов безопасности и в расчете на перспективу, когда в Домодедово начнут выполнять полеты американские авиакомпании. Совместное предприятие «Урал Индия Лимитед», созданное индийской компанией «Мотиджак Эйдженси» и российским автомобилестроительным заводом «Урал», приступило в понедельник к сборке российских грузовых автомобилей «Урал» на территории Индии. Об этом сообщили представители группы «ГАЗ», в которую входит российский завод. По планам на проектную мощность 10 тысяч автомобилей в год совместное предприятие выйдет через 4 года.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на сегодня, составляет 27 рублей 77 копеек за доллар США и 33 рубля 44 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В Москве 6 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 28 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Передача памяти первого космонавта Юрия Гагарина. 28 марта 1968 года. Звучат архивные записи.
Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной.
Не прошло и месяца, как другой житель планеты Земли в свою очередь взглянул на родной шарик с космической высоты. И вот тут сразу же обнаружилось различие между открытым и закрытым обществами. В Америке народ узнавал о кандидатах очередных космических стартов за много дней до полетов. В Советском Союзе космонавты, еще не побывавшие в космосе, фигурировали только под номерами.
Линии старта как для СССР, так и для Америки было окончание Второй мировой войны. Обе страны почти одновременно заполучили один из главных трофеев – ракеты «Фау-2». Эти ракеты, с технической точки зрения, на годы опережали все, что было сделано в этой области другими странами мира. Но разве не поразителен и тот факт, что через 12 лет независимых друг от друга работ и СССР, и Америка – оказались в состоянии запустить первый спутник Земли с интервалом всего в 4 месяца. Тогда же зародились первые мифы. В Америке начало возникновению одного из них положил тогдашний президент Айзенхауэр, когда через 5 дней после запуска первого спутника заявил:
«Вы должны вспомнить, что русским достались все немецкие ученые, работавшие в Пенемюнде».
Утверждение было неточным. Все знали, что советским войскам достались лишь ведущий немецкий конструктор в области электроники Гельмут Греттруп и группа инженеров-технических оформителей. А ведущий ракетный конструктор Вернер фон Браун и большинство других специалистов попали к американцам.
По мнению ученых, пути освоения космоса в обеих странах почти одинаковы. Тем временем гонка продолжается.
И все же хотелось бы в заключение напомнить слова навсегда ушедшего от нас Юрия Гагарина, сказанные им по возвращении из полета.
«Всегда рады успехам в развитии науки в других странах. Рады приветствовать в космосе космонавтов других стран. И хотим сотрудничать вместе с ними в мирном использовании космического пространства».
Передача памяти Юрия Гагарина. Радио «Свобода». 28 марта 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6 часов 52 минуты в Москве. Вы слушаете Радио «Свобода». Испания, которую в последние месяцы захлестнула волна нелегальных иммигрантов из Африки, нашла способ решить эту проблему, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанское правительство договорилось с властями Мавритании о сотрудничестве в борьбе с нелегальной иммиграцией. Речь идет, в частности, о создании на ее территории лагеря для временного содержания африканцев, высылаемых с принадлежащих Испании Канарских островов. Кроме того, испанцы займутся совместно с мавританцами патрулированием прибрежных вод этой африканской страны для борьбы со всякого рода мафиями, занимающимися переброской нелегалов. Дело в том, что на Канарские острова африканцы попадают именно из Мавритании, преодолевая на лодках расстояние около 1000 километров. За последние 2 месяца таким способом сюда переправилось около 3000 мигрантов, в основном граждан Мали и Сенегала. При этом стало известно, что еще сотни мигрантов погибли в водах Атлантики в попытках достичь заветной цели. Мария Тереса Фернандес де ла Вега, первый заместитель председателя правительства Испании. Нелегальная иммиграция из Африки – это проблема не только Испании. Испания – лишь граница между Африкой и Европой. Но проблема, мне кажется, касается всего мирового сообщества и в первую очередь Евросоюза. Поэтому мы рассчитываем, что ЕС нам поможет бороться с иммиграцией. Между тем, все пункты временного содержания нелегальных иммигрантов на Канарских островах оказались переполненными. Ведь выслать непосредственно на родину малийцев и сенегальцев Испания не может, поскольку не имеет с этими государствами соответствующего соглашения. Долго держать их на островах тоже нельзя. По испанским законам иммигрантов можно содержать под стражей лишь в течение 40 дней, а затем следует выслать на родину или отпустить на все 4 стороны. На это, собственно, до сих пор и рассчитывали африканцы. Просидев на Канарах положенные 40 суток, они отправлялись в Испанию, на Иберийский полуостров, оттуда в другие страны Европы, в основном во Францию. Но пока представитель Красного Креста Ольга Мартин жалуется на трудности в оказании помощи иммигрантам ввиду их небывалого наплыва. Продолжать оказывать гуманитарную помощь в таких условиях практически невозможно. Людей приходится размещать под открытым небом. Необходимы дополнительные помещения и дополнительный персонал для гуманитарных служб. Теперь испанский Красный Крест перенесет часть своей деятельности в Мавританию, в палаточный лагерь, который уже возвели испанские военные на окраине города Нуадибу, снабдив его помимо палаток столовой и медпунктом. Пробыв некоторое время в лагере, высланные из Канары мигранты направятся на родину. У Мавритании есть соглашение о выдворении и с Мали, и с Сенегалом. Содержаться нелегалы на обратном пути будут за счет Испании и Евросоюза, который выделил на эти цели 2 миллиона евро. Консуэло Руми, госсекретарь по вопросам иммиграции.
Мы договорились с правительством Мавритании о том, что лица, высылаемые из Канарских островов, будут содержаться в лагере в достойных условиях и в течение минимального времени. Затем они будут направлены автобусами к себе на родину. Заявляю, что мы все сделаем, чтобы процедура была быстрой. Мавритания стала основным перевалочным пунктом для африканских иммигрантов в Европу примерно полгода назад. До этого аналогичную роль выполняла Марокко. Здесь африканцы перелезали через проволочные заграждения и попадали в испанские анклавы на севере Африки, в города Сеуту и Мелилью. Однако Марокко под давлением Евросоюза выслало всех иммигрантов на родину. Одновременно Испания укрепила свои границы в анклавах, поставив у заграждений специальные устройства, которые обливают водой с перцем всех, кто пытается преодолеть эти заграждения. Кстати, высоту забора увеличили до 6 метров. Колючую проволоку при этом с него сняли, поскольку минувшим летом именно из-за нее получили серьезные ранения многие африканцы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 6 часов 57 минут. В следующем часе вы услышите.
Парламентские выборы в Израиле. Чемпионат мира по шахматам среди женщин. Неделя высокой моды в Москве.
Именно это и является главной темой утреннего эфира программы «Время свободы». С этого сезона неделя моды в Москве получает международный официальный статус наравне с престижными показами в Париже, Нью-Йорке, Милане и Лондоне. На этой неделе в гостиной Гостином дворе будут представлены 50 коллекций прет-а-порте сезона «Осень-зима». О современных модных тенденциях расскажут наши корреспонденты в Москве и Лондоне. А мы предлагаем слушателям «Радио Свобода» ответить на следующий вопрос. Что вам хочется носить этой весной?
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода», мы ждем ваших сообщений.
У нас есть два ответа, которые пришли на наш пейджер. К крику моды можно оставаться глухим, пишет нам Константин. Высылаю еще один вариант, пишет Игорь из Одинцова. Одежды должно быть много. Во втором варианте лыжный костюм, а на ногах порцовки.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир «Радио Свобода».